Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
Много раз в наших программах вы говорили о том, что если правильно устроить христианскую жизнь, то никаких проблем у христианина не будет. Ну, или хотя бы этих проблем будет меньше. Сегодня хочу спросить вас о том, как же, собственно говоря, должна быть устроена правильно жизнь христианина. Что должно быть на первом месте, что на втором, что на десятом. Ну и какие-то, может, принципы устроения.
Сразу же дам короткий, исчерпывающий ответ. Не знаю. Ну, не то чтобы совсем не знаю, конечно же. Но проблема в том заключается, что, с одной стороны, цели и задачи христианской жизни, они не меняются. Они те же самые, это спасение человека, жизнь с Богом. А вот условия, при которых они должны осуществляться в разные периоды истории, они бывают разные. Первым христианам, ну, как-то, может быть, даже в какой-то степени и легче жилось, хотя бы потому, что они были люди верующие, народ был религиозный, иудеи, они были связаны с храмом, с синагогой, они знали, что такое пост, что такое молитва, что такое благочестие. Язычники, ну, тоже в своей степени были людьми верующими, пусть по-своему, то есть представление христианской жизни было у людей. Они устраивали ее. Ну и то мы знаем из послания апостола Павла, из книги Деяний, что вопросов возникало множество в тот период. Нужно ли соблюдать закон, не нужно ли соблюдать, для язычников тоже, нужно ли женщинам голову покрывать, не нужно ли. В общем, много приходилось этих вопросов разрешать, но было проще в том смысле, что люди тогда особо-то этим не заморачивались, скажем так, потому что жили в ожидании второго пришествия Христова, потому что вот-вот придет Христос, и нам особенно беспокоиться о различных каких сторонах, как там относиться к власти, как там к этому относиться, нам не нужно этим заниматься. Позднее выяснилось, что пришествие, оно еще
откладывается,
не скоро, да, откладывается,
немножко.
Да, и стал вопрос, что же делать, ведь как-то нужно же жить, уклад, детей воспитывать, в брак вступать и так далее, и так далее. И тут вступили как раз законы закона, то есть многое берется из Ветхого Завета, из законов, правил благочестия различных, и они начинают внедряться в христианскую жизнь. И тоже появляется своего рода вот такой вот христианский древний уклад. Уклад жизненный. Но язычники тоже не дремали, они вносили свои различные поправки в этот уклад, и христианам постоянно приходилось вот эти языческий натиск, что ли, преодолевать. Вот в этом, пожалуй, главная задача была. Как уйти из мира сего и жить по-христиански? Сейчас мы оказались на таком, как бы, распутье, потому что у нас традиции в России, по крайней мере, именно нашей христианской жизни, они прерваны. Прерваны не только революцией. Они, в общем-то, и до революции-то не очень-то у нас так с этим все было благополучно, прямо надо сказать. Ну а сейчас, тем более, людям приходится выстраивать все заново, все по крупице. Правда, некоторые люди приходят в храм и думают, что им тут все вот выдадут, все расскажут, как надо делать, и все, и мы будем именно так и поступать.
Но разве не в этом задача храма?
Но беда-то в том, что храм-то сам не знает, как надо поступать, потому что эти люди, которые попали в храм, они еще 5, 10, 15, ну максимум 30 лет, они сами также стояли у порога храма и сами ничего не знали. И они только получили в наследство то, что им оставили благочестивые старушки, белые платочки. Вот эту вот фотографию старую нашел. Праздник тысячелетия крещения Руси у нас во дворе Иоанна Предтеченского храма. 90% стоят старушки в белых платочках. Вот к ним подходили, и они чего-то рассказывали, как они живут, что они делают. Ну, а что в основном эти старушки знали? Они знали, что вот надо ходить в храм, свечку этому такому угоднику, этому угоднику, исповедоваться, причащаться, так-то вот надо делать.
Но ну, это так называется называемое народное православие.
Да, такое народное благочестие своего рода, которое не всегда и христианским-то является, а порой даже вообще антихристианским оно и являлось. Сами эти старушки в большинстве своем, так как толком-то ничего не знали, но более того, даже что знали, они не старались как бы передать, транслировать молодому поколению. Вот я знаю, что бабушки верующие были, а детям и внукам не гу-гу. Про это дело-то практически ничего не рассказывали. Я вот помню, что у нас с бабушкой прощались, там такая группа верующих была, и они своего рода отпевания, монахиня была, возглавляла. Ну, из монастыря их выгнали, они так уже в домике жили частно. Так они всех нас выдворили из комнаты. Я вот с детских лет помню, что там что-то пели, что как-то вкусно пахло там приятно, свечей очень много горело, и все. И на этом все как бы останавливалось. То есть, сами они рассказать ничего не могли. И поэтому христианам, которые вот за эти годы, начиная с тысячелетия крещения Руси, они вошли в церковь, а сейчас их практически 100% уже, этих людей мало, совсем тех, которые были и до перестройки, до тысячелетия церковными людьми, то они пытаются как-то... Ну и батюшки, тут они же тоже из народа берутся, они же не приехали откуда-то. Они тоже всем этим питаются. И поэтому перед верующими людьми очень такая трудная задача. Как устроить свою христианскую жизнь? Потому что традиций, к сожалению, нет. Даже вот наше поколение священнослужителей, которое пришло, они приходили на место уже, ну, как бы не только на место, но вступали в ряды священнослужителей. И священнослужители советских времен, им особенно это тоже так бы рассказать-то ничего не могли по их пастырской деятельности. Ну, скажем, как вот в школу меня пригласили батюшка пойти, а ты знаешь, я ни разу не бывал там. А как вот это выступать-то перед такими-то людьми? Никогда это не было ничего. А как там оглашение проводить, катехизацию? Да не делали мы этого никогда. Запрещено все на свете было. Поэтому, милый друг, давай учись сам, потому что мы, к сожалению, ничего этим не занимались. И поэтому приходится и священнослужителям в том числе выстраивать свою жизнь как-то заново, что называется, по крупицам собирая какой-то опыт, какой мы можем взять из древности и из своей уже личной жизни. Конечно же, существует такая идеализация, что вот придет человек в церковь, нужно взять там Священное Писание, а еще лучше святых отцов, подвижников, монахов, аскетов, Иоанна Лествичника, добротолюбие. И вот так вот по канонам вот этим монашеским все это дело выстраивать, кругом говорить слова различные, которые положено говорить, спаси Господи, во славу Божию, и так далее, и так далее. И вот вроде бы так вот и надо поступать. Но я уже говорил, что в разные эпохи были разные задачи, и для разных слоев населения в том числе. Сейчас мы живем не так, как жили эти древние подвижники.
Но сегодня какая задача?
Задача вот как раз собрать именно так вот в современных условиях, чтобы люди жили полноценной жизнью и при этом были христианами, верующими людьми.
Но тут опять же, что стоит понимать под полноценной жизнью?
Под полноценной жизнью это значит не отсекать себя от таких вещей, которые не становятся препятствием.
Ну смотрите, есть просто лозунг, который бери от жизни все, да?
Нет, вот я не про это немножечко жизнь. Говорю. Да, береть жизни все это
но для
в хорошем смысле.
Человека...
Ну, это мы не будем всякие вульгарные представления брать, всяких людей. Полноценная жизнь – это когда есть возможность пользоваться теми благами, которые не вредят твоему спасению. То есть, скажем, для меня тренажерный зал не является препятствием, ведь правильно в спасении, если я хожу 3 раза в неделю и укрепляю свое тело, потому что сейчас нагрузки физически мало, и живот не хочется, допустим, там и мышцы, чтобы покрепче были. Это не является для меня препятствием. Я не буду от этого отказываться, хотя, конечно же, немало людей из новообращенных в основном, которые вот как бы считают, что нужно от всего, как они считают, мирского отказаться, телевизор не смотреть, ни музыканить, ни петь, спортом не заниматься, дома даже не прибираться, ремонтов не делать, все глаза долу и так далее, так, за одеждой не следить. В общем, вот такая вот примерно такое представление, быть все время такими насупленными, сердитыми, серьезными, шуточки все тоже в сторону. Вот.
Но мы ж тут спасаемся, это же серьезное дело.
Мы спасаемся, серьезное дело. Проблема-то в том, что так, во-первых, многие люди не выдерживают, потому что все ж таки тут, ну как бы, это не то, что у нас вот как считается, если там священник там много всяких требований предъявляет кому-то, что ты должен так-то, так-то, он считается строгим батюшкой. То есть вроде как похвала такая, строгость его. А для меня так вот это наоборот, скорее всего, порицание, потому что священник требования накладывает, но мы знаем вот из Евангелия, как Христос относился к тем, кто вот эти все требования накладывал книжникам и фарисеям. Совсем недавно звучало Евангелие, где он говорит: «Горе вам, лицемеры, книжники, фарисеи!» Вот и обзывают их всякими нехорошими словами, змеенышами и прочее, прочее. И так можно тоже оказаться в разряде вот этих книжников и фарисеев, которые бремена тяжкие на других накладывают, сами перстом, что называется, пошевелить не желают. Вот поэтому полнота жизни, это я имею в виду то, что те возможности, которые предоставлены, мы от них не отказывались, если они, конечно же, не мешают нашей христианской жизни. Вот как соблюсти этот баланс? Вот как раз как это все разглядеть? Ведь с одной стороны, христианская жизнь, она к чему нас призывает? Она призывает нас прежде всего к внутренней какой-то вере, к внутреннему пониманию, осознанию, что есть Бог, мир сотворен Богом, и призванию, осознанию своего призвания в этом мире, что я пришел ведь не просто так вот здесь небо покоптить, а Господь Бог меня поставил вот на это место. И вот это вот ощущение, такое вот религиозное, хорошее чувство, состояние, я думаю, для христиан это всех эпох, оно самое главное. Именно ощутить себя, что ты есть призван Богом, ты Сын Божий. Вот это ощущение. Да, вот это ощущение, а потом ведь идут такие уже вещи, которые подпитывают это ощущение. Это и наша молитва, это и священное писание, это и воздержание наше, и покаяние, конечно же, изменение своей жизни, и так далее, и так далее. Вот это чисто такие вещи христианские, которые идут через все века. Но вот есть условия различные, скажем, появляются какие-то возможности, какие-то отношения новые возникают между людьми. И как вот эти вещи вписать вот друг в друга, что ли, так встроить? Как, допустим, у меня вот тут, честно говоря, был такой случай, когда требничек я забыл, пришел причащать, и вспомнил, что у меня есть смартфон, я его достал, быстренько нашел требник там в интернете, и немножко меня смущало, что я стою с смартфоном вместо требника в руках и читаю по нему молитвы. Вот. Ну, по крайней мере, пока это некоторое все-таки смущение вызывает. А может, не стоит этого смущаться совершенно? Может, это воспринимать нужно спокойно? Когда-то книг не было, а были там папирусы, разворачивали.
Просто... Еще на данный момент я тоже видела уже в храмах, когда несколько священников идет служба, и батюшки достают смартфоны вместо книг. И меня это тоже смутило, и я начала задумываться, а что, собственно говоря, меня в этом смущает. Я пришла к такому выводу, что пока на данный момент просто визуально это непривычная картинка. Я думаю, что пройдет еще несколько лет, и очень многие священники в храмах перейдут вот именно на смартфоны, и это уже в нашу жизнь настолько войдет, что мы просто перестанем этому удивляться вот чисто визуально. Потому что мы привыкли, что обычно лежит там огромная книга, да, служба идет с использованием книг, все такое. И мы-то, как это батюшка тут по смартфону нам читает? Нет, нет, нет.
Да, вот это вот кажется странным. И других много ведь вещей взять, хотя бы отношение православных христиан в России к Новому году. Ведь
я что не так с Новым годом?
Новым годом, вот когда только люди в 90-е годы приходить в храм, то отношение к Новому году, гражданскому празднику, светскому, было в основном очень негативное, отрицательное было отношение. Что это праздник безбожный, вот сейчас идет пост, они там поют и пляшут, все на свете, вот это безобразие, мы в этом не участвуем. Угу. Семья отмечает Новый год, верующий человек забивается в какую-нибудь комнату, угол, там достает молитвослов, достает свои сухарики постовые, вот, а там, значит, и так спиной всех это чувствует, что там идет такое веселье, чуть ли не бесовское, по его пониманию. Ну, вот вы сейчас даже спрашиваете, что такое потом. Так вот изменилось отношение. То есть мы как бы вписали этот праздник гражданский, не изменяя христианской, в общем-то, своей жизни, мы его вписали в нашу жизнь. И все нормально. И ведь немало таких вот вещей. Как вот это все, вот эти балансы это соблюсти? То есть задача, я бы так сказал, современного христианина воцерковить вот те вещи, которые нас окружают на периферии, которые для нас, в общем-то, нужные и важные, как их вдохнуть в них, что ли, Дух Божий.
Тут опять же вопрос в том, что важнее, внутреннее или внешнее проявление. Ну, то есть внутреннее, если я ощущаю себя верующим человеком, но сегодня вот по какой-то причине у меня не получилось сходить в храм. Ну, ладно, ничего страшного. Или, допустим, если внутренне я ощущаю себя там, хочу помолиться что-то еще, да, я могу дома это сделать, почему бы нет.
Вот когда вот это внутреннее устроится, то для человека такие вопросы и сомнения, они будут отпадать. Иногда люди приходят в храм...
Ой, скажите, я знаете, сколько вопросов читаю на разных форумах, которые начинаются со слов «я верующий человек, много лет хожу в церковь, вот, батюшка, подскажите, можно ли лежа читать там псалтырь или что-то вот такое?»
Вот как раз это, к сожалению, из-за того, что нет этого у нас устройства христианской жизни. Потому что там все должно быть понятным, все привычным. Вот немало людей приходит в храм и просит покрестить нам, ну, еще что-то вот в этом духе, и к ним обычно на них наскакивает православное здесь, и начинает, вот надо в храм чаще ходить, и те отвечают, ну, у меня Бог в душе. С одной стороны, это, так сказать, отвяжитесь от меня. Вот такое. А с другой стороны, люди-то говорят ведь правильно. Бог где он должен быть? Конечно же, в душе человека. Ведь человек – это по Священному Писанию, это храм Духа Святого. И наша эта задача как раз христианская – созидать этот Дух Святой, Дух Божий в себе. Он там должен находиться. И вот когда вот он у нас есть, когда мы ощущение вот это есть божественного, то уже как-то сам вопрос, ну что ли, отпадает, как поступить в той или иной ситуации. Здесь действительно Господь Бог подсказывает человеку. Одним словом, вот это вот все, как бы, вы знаете, вот есть всякие у разных народов какие-то различные традиции, обычаи, своя культура есть. И человек себя чувствует в этой культуре, что называется, как рыба в воде, который там родился. Угу. Он, для него все понятно. Приезжает иностранец, и он постоянно натыкается на какое-то непонимание, на культурное какое-то разнообразие. Но вот для многих людей, которые вот уезжали за границу, у них обычно всегда два вопроса, точнее три было. Это там язык, ремесло, профессия и культура. Порой справлялись с языком, могли выучить. Вроде бы и профессия, но люди чувствовали себя чужими совершенно в этой атмосфере.
Ну, просто да, надо чуть подольше пожить. Мы столкнулись, когда ездили, я сейчас не вспомню, к сожалению, какой город, но вот у нас, допустим, в Екатеринбурге ты заходишь в автобус и ты сразу отдаешь деньги за проезд. Мы приезжаем в другой город, не буду врать, по-моему, это был Барнаул или что-то такое, ну, то есть по России путешествовали, и мы едем в автобусе такие, заходим и подаем водителю деньги за проезд, он такой, а что, говорит, вы мне их сейчас суете? Будете выходить тогда и отдадите? И мы такие, ну, ладно. Ну, то есть абсолютно вот какие-то непривычные такие мелочи, даже когда ты приезжаешь просто в другой город.
Да, даже внутри страны.
Даже внутри страны, поэтому да.
Вот, к сожалению, верующие люди, и сейчас очень многие, мы чувствуем себя немножечко не в своей тарелке, что называется, в нашем и в храме, и в церковной жизни, именно потому, что вот не сформировалась, что ли, вот эта вот наша христианская культура. И она сейчас вот как раз, вот я вижу, как многие священнослужители, верующие, понимают, что есть такая задача перед ними, и стараются именно создать такой уклад христианской жизни, то есть пропитать все. Вот у нас, вот смотрите, интересные вещи, сейчас с этим действительно получше стало, даже простая вещь. Заканчивается служба, остаются там, допустим, в трапезной или прихожане, или церковные, даже священнослужители, и разговоры идут о чем угодно, идут про картошку, про погоду, про политику, но я вот почти никогда не замечал, что говорили в храме Божьем после богослужения о том, что сегодня звучало в Священном Писании.
Но поэтому многие батюшки на своих приходах устраивают какие-то воскресные школы или еще
да,
какие-то
вот это сейчас все есть.
Для того, чтобы...
Да, чтобы мысль, она как бы у человека двигалась в этом направлении. Потому что у нас так получается, что богослужение прошло, отстояли, правила вычитали, вышли, и мы уже все, как обычные граждане, сливаемся с толпой. Ну нет, я имею в виду, нет, христиане должны все делать по-другому.
Нет, батюшка, подождите, вот смотрите, мы приходим в храм, помолились, отстояли службу, что называется, делу время, потехе час. Но у нас, кроме храма, есть еще и другая жизнь. Вот мы пришли, помолились, все как бы. Вот мы в течение дня еще, может быть, там вспомнили, не знаю уж, перекрестились или как-то вспомнили о том, что я христианин, ты мне на ногу встал, я не буду тебе хамить, да? Но и тем не менее, все, мы вышли из храма, мы такие же граждане этой страны, мы такие же горожане. Почему не
а
начать
вот разница,
заниматься?
Разницы-то никакой не должно быть, что в храме человек находится и что вне храма, это один и тот же человек должен быть.
Нет, это понятно, что один и тот же человек, просто есть время молитвы, но кроме молитвы еще надо работать.
Нет, я не говорю, что целый день в храме нужно человеку находиться, я здесь вот что имею в виду. Когда возникает, вот человек вышел из храма, ну тут еще во славу Божию, спаси тебя, Господи, простите и благословите, человек выходит, вы про автобус сказали, увы, к сожалению, случается такая ситуация, какая это в нашей жизни, и верующий, вот этот человек, который вышел из храма, он поступает точно так же, как и все те люди, которые никакого отношения к христианской вере не имеют.
Но я ж не в храме, значит, я могу тебе находить.
Да нет, просто мы не знаем, как по-другому поступать надо. В основном в этом заключается. Мы же ведь это никогда не делали и не видели. То есть реакция человека на какую-то ситуацию, она очень часто не отличается от реакции людей неверующих, далеких от церкви.
Почему бы священник в храме не работать со своими прихожанами, да, в плане
батюшки, того, к сожалению, тоже бывает живут.
Что так, граждане молящиеся, да, вот сегодня задание на день никому не нахамить, ни одному человеку.
Вот, видите, тут, конечно же, это все задание, но это должно быть не столько все прописано в правилах, а какое-то внутреннее самоощущение должно быть. Вот я вспоминаю историю у Владимира Солоухина, у него есть замечательные записки, когда вот он идет по какой-то проселочной там лесной дорожке, ну, в общем, типа парка, что вот такое идет, но место очень пустынное, народу очень мало, и навстречу ему идет человек, и он житель деревенский, но долгое время уже живущий в городе. Вот его начинает мучить сомнение, поздороваться с ним или не поздороваться. Вот в деревне там все здороваются, это понятно. В городе никто не здоровается, это тоже понятно. И здесь вот такая у него ситуация неопределенная. И они вот прошли мимо друг друга, не поздоровались, и он шел себя всю дорогу корил, как будто вот что-то не так сделал, какая-то неловкость такая вот у него произошла. И он думал, что, наверное, вот тот мужчина, который прошел мимо меня, наверное, он примерно в таком же состоянии находился, между прочим. Я думаю, что он совершенно совершенно прав. То есть вот дать правила, допустим, в городе здороваться со всеми, оно, ну, сложно, не сработает. Тут прохожих всех перепугаем, скорую вызовут. Но, с другой стороны, вот это же правило, внутреннее чувство вроде бы подсказывало им, что нужно вот так поступить, но они же ведь так не сделали. И вот христианину должно подсказывать внутреннее чувство. Не какое-то там расписание, батюшка говорит, никому не хамите. А может, и надо было сегодня какому-нибудь бандиту нахамить там, его, может быть, даже дать ему хорошенько кулаком по одному месту. Вот, а батюшка не велел, значит, все.
Нет. Значит, пройдем мимо, да. И...
Вот, да. Угу. Поэтому должно внутренним чувством руководствоваться мы. То есть, быть чуткими ко всем этим вещам. Вот мне,
но знать меру и не перегибать палку, что называется.
Вот оно должно изнутри. Угу. И мы, к сожалению, поступаем часто, как все, что называется, именно потому, что мы не знаем, как поступать по-другому. Потому что этим вещам нужно учиться, это нужно за собой следить. Вот одна сестра, как рассказывала, человек глубоко верующий, священное писание, все-все-все на свете, храм. Ну, по-настоящему, не только в обрядном смысле. Весна или осень, иду по улице, женщина упала, я, значит, прохожу мимо, и только через 4-5 шагов соображаю, женщина в грязь упала, потому что погода такая грязновато сырая, и я прошла мимо, и даже, ну, что называется, ничего не помогла, поворачиваюсь с осознанием того, что надо человеку-то помочь, смотрю, там уже какой-то мужчина ей поднимает, руки платочком там вытирает и так далее. Ну, почему я-то, христианка, именно так не поступила, а прошло? Потому что большинство, к сожалению, тоже мимо пройдет. Вот в данной ситуации вроде бы христианка оказалась, возможно, хуже человека, который ничего в вере христианской вообще не знает.
Ну, делаем выводы, запоминаем ситуацию, делаем выводы и в следующий раз, чтобы такого не повторялось. Но вообще, все, что касается вот каких-то таких историй про то, где кто-то упал, кому-то нужна помощь, если там, допустим, какой-то человек с ограниченными возможностями рядом с нами, люди порой не подходят просто потому, что не знают вообще, что делать в этой ситуации. Ну, одно дело, если кто-то там из автобуса выпал, да, и ты примерно понимаешь, надо подойти, поднять человека, помочь, то если рядом с тобой какой-нибудь инвалид, то ты просто, ты порой не знаешь, чем ты ему поможешь, поэтому, так, я лучше пройду мимо, и я вот, кто-то другой может быть лучше, кто знает вообще, что делать-то в этой ситуации.
Ну, это вот социологи давно исследовали эти вещи, влияние общества, одним словом, на социума, общество влияет. Влияет на человека и определяет его действия, и очень сильно. Так вот, я к тому это говорю, что на христиан не должно общество влиять. Мы сами должны влиять на общество. Известно такое шутливое исследование, в серьезном учебнике, могу там ссылки поискать было, за рубежом, где дается студенту теологического вуза, учебного заведения, теолог, студент, произнести проповедь на тему о добром, милосердном самарянине, который не проходит мимо избитого и брошенного человека. Самарянин – известная тема. И вдруг он приготовил проповедь, и вдруг ему объявляют, что нужно срочно, срочно, просто от этого зависит там его оценки, бежать в такое-то помещение, где ему нужно будет записать вот именно эту проповедь о милосердном самарянине. По дороге подкладывают под дерево человечка, который так вроде бы ничего, но что-то потирает сердце и охает. Да.
Очень громко специально охает.
Ну, может быть, да, ну, постановое, ну, чего-то.
Смысл понятен.
Смысл того, что да. 80% просто теологов
пробежали мимо.
Представляете?
С готовой такая... проповедью про то, что
надо помогать. Да. Вот это, конечно, пошутили психологи. Ну, ладно, спасибо им. Они, так сказать, показали христианам, чего стоит их христианство вне храма и богослужения. Угу. Вот. И поэтому мы должны чувствовать вот то влияние общества, которое негативное бывает у нас, и стараться не жить по этим законам, а создавать какие-то свои правила, свои установки, чтобы они в нас работали, и работали вплоть до автоматизма, чтобы мы не стояли, не думали, поздороваться, не поздороваться там. Ну, вежливый человек вот всегда вот поздоровается вот в такой ситуации. Вот я про Солоухина вспоминаю. Вот такая вот задача стоит вот сейчас, я думаю, она во многом решается перед нами, христианами, перед нашей православной церкви.
В общем, главный вывод, который можно сделать сегодня из нашей беседы, выходя из храма, важно помнить, что ты не перестаешь быть христианином. На этом, дорогие друзья, сегодняшняя программа завершена. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня находился настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч!